Читаем Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава, мы читаем с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Аминь». Притча, о которой мы сегодня будем размышлять, говорит нам о самом главном, чтобы мы имели доверие Богу. Это, наверное, самое сложное, что есть у христианина. Доверить Богу свою жизнь. Когда нас спрашивают, верующие ли вы, чаще всего ответ – да, я верующий. Когда другой вопрос звучит – а доверяете ли вы Богу свою жизнь? И все обстоятельства жизни, которые у вас есть, вы без ропота проходите, говоря: «Да будет воля Божья». И вот здесь вот люди часто не могут дать ответ. Почему? А потому что бывают моменты в нашей жизни, когда мы ропчем. Бывает? Бывает. Когда мы бываем недовольны, когда мы обижаемся на Бога, когда мы задаем Ему вопросы: почему это в моей жизни? И все эти вопросы говорят только о том, что мы не всегда доверяем свою жизнь Богу. Потому что доверить свою жизнь Богу – это значит полностью положиться на Его волю, независимо от того, что в моей жизни. Доброе или плохое? Вот вспоминаем слова Иова, когда жена ему говорит: «Ты еще тверд в своей непорочности, похули Бога и умри спокойно. Успокой свою душу. Что ты в таком состоянии находишься? Успокойся, умри». И его ответ звучит очень сильно. Доброе, которое дает нам Господь по жизни, мы будем принимать, а плохое, злое, что? Мы будем отвергать, мы тоже будем принимать от Бога. С одной поправкой, которую мы сегодня имеем в христианстве, что Бог не искушает никого злом. Не искушается злом, написано, и сам не искушает никого. Это мы уже знаем сегодня как христиане. Это как бы сегодня мы поправочку делаем. Иов не понимал, что происходит там на небесах. Не видел этой сцены, которая происходит между Богом и дьяволом. И вот этот момент, он всегда тяжелый. Доверие Богу, полное доверие Богу, полная отдача в Его руки, свою жизнь. Иисус Христос говорит эту притчу, потому что видит, что ученики находятся в беспокойстве. В беспокойстве о дальнейшей своей участи, жизни. Потому что Он им говорит, что «я с вами расстаюсь, я ухожу от вас, вы меня больше не увидите». Как так? 3,5 года ты был с нами, да и вообще, как мы можем представить свою жизнь вне тебя, вне, чтобы тебя не было с нами? Все ведь было хорошо. Зачем тебе куда-то уходить? Люди тебя принимают. Все, что ты делаешь, свидетельство людей, что все хорошо делает. И больных исцеляет, и кормит, и воскрешает. Зачем тебе куда-то уходить? У тебя ведь все хорошо. Твое будущее, оно только к храму восседать на троне и свое место. Как и думали ученики, что он как раз и воцарится, и будет Мессией над Израилем. Потому что они думали, кто будет по правую сторону сидеть, кто будет по левую сторону сидеть. А тут вдруг Иисус Христос говорит: а я ухожу. Вы, наверное, ну, многие, может быть, из нас переживали такое состояние внутреннего опустошения. Когда, может быть, долго-долго живешь с каким-то человеком, настолько к нему привыкаешь, настолько расположен к нему, и вдруг он тебе говорит: а я уезжаю. И дом опустошается. Не только внутренность, но как-то вот даже уют, и все вокруг становится каким-то вот уже не таким радостным. В моей жизни это было несколько лет, когда мне всего лишь было 10 лет. Я это почувствовал, когда старший брат покинул дом, стал учиться, уехал. И вот вроде как разделяли все вместе, общались, играли, бегали, все, а вдруг его не стало рядом. И вот это состояние пустоты, не только внутренней, а вот пустоты внешней, как будто опустошение. Вот ученики уже это предчувствовали, в них вот это было смятение, состояние уныния, отчаяния. Господи, куда уходишь? Зачем тебе куда-то уходить? Христос объяснял им, что Он уходит ненадолго, и Он вернется, потому что они увидят Его. И они спрашивали, что значит воскреснуть из мертвых. И вот эти все объяснения, они все равно не помогали до конца осознать всю полноту жизни, которую им Бог предложит в дальнейшем, именно водительство Духа Святого. Только тогда, только после этого, как они будут возрождены, крещены Духом Святым, они обретят полную радость общения с Богом, с друг другом, и поймут, для чего они призваны. До этого они еще находились в этом состоянии уныния. И сегодня, когда мы живем сегодня в этом мире, в 21 веке, то мы видим, как часто люди переживают это состояние уныния. Здесь мы читаем, сказал им притчу о том, чтобы всегда молиться и не унывать. Здесь более яркое выражение, чем просто уныние. Здесь состояние подавленности духа. Это не просто уныние от каких-то переживаний. Это отчаяние. Нет надежды, нет будущности, все кончено. Вот здесь вот Иисус Христос им говорит, чтобы они не отчаивались, чтобы они не падали духом. Это, наверное, самое страшное, когда христианин падает духом. То есть он говорит, все, никакой надежды. Вот здесь вот Иисус Христос говорит, чтобы с ними этого не происходило. Они должны верить всемогущество и вездесущность Бога. И вот эту притчу, когда он им рассказывает, он им говорит о том, что есть в нашей жизни, встречаются вот такие судьи неправильные. И многие говорят, почему Бог себя сравнивает с судьей. Нет, нет, он не сравнивает себя с судьей. Он противопоставляет. Заметьте, не сравнивает, а противопоставляет зло и добро. Он говорит, вот есть злой судья, который способен делать... Ну что он сделал вдове? Доброе он ей сделал? Ну да, он помог ей. Вот злой судья способен был проявить доброе дело. Ну разве вы можете... сомневаться в Боге, который есть любовь, что Он не проявит к вам своей милости. Вот и все, что говорит здесь Иисус Христос. Он говорит, что верность и любовь Бога не должны подпадать под наши сомнения. Ни в коем случае в нашей жизни не должно быть ни к малейшего сомнения, что Бог добр, что Бог может забыть о вас, что Бог занимается своими делами, что Бог пренебрегает вашей жизнью, вашей волей. Он говорит, вот этого в вашей жизни не должно, никакого сомнения не должно зародиться в вашей вере. Упование, надежды. Бог любит вас. Бог проявляет к нам свою заботу. Поэтому мы не должны сомневаться в Божьей помощи. На всяком месте, где бы мы ни были, в каких бы обстоятельствах жизни бы мы ни находились, мы должны понимать, что Бог нам помощник в бедах. Что Он скорый помощник в бедах, как мы и прочитали. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Подаст им защиту вскоре. Поэтому заметим, что Бог никогда не опаздывает в своей помощи. И если дает нам какое-то время переживаний, то мы понимаем, что это только на пользу. Только на пользу нашей души. Только на пользу для того, чтобы испытать нас, проверить нашу веру, каковы мы действительно в доверии Богу. Может быть, мы всего лишь религиозные прихожане, может быть, наше сознание всего лишь... о Боге, но не в Боге. Есть разница. Кто-то знает что-то о Боге, а кто-то знает самого Бога. Это две разницы состояния души. Знать о ком-то и знать самого человека. Я много знаю людей, вас, многих знаю, но не всех знаю близко. Вот эта близость, она как раз и дает мне уверенность в том, кто мой друг. Часто всего я задаюсь этим вопросом, вот как раз бывают моменты, кто мой ближний? Многих знаю, но не все мои ближние. Потому что кому-то будет без разницы, если я попаду в переживание, в горе. Может быть, сегодня кому-то без разницы, что кто-то из нашей церкви лежит в больнице. Может быть, кто-то умирает. Может быть, кто-то просто нуждается в помощи. Мы говорим, что мы одно, церковь. А просто бывает, что, ну а какое мне дело до этого? У него своя жизнь, он там сам мучается. Мне нет до этого дела. Поэтому ближние не все. И здесь вот Иисус Христос говорит, чтобы не впадать в уныние и в отчаяние, мы должны перейти от состояния знания о Боге в состояние знать Бога, что Он готов помогать нам во всякое время, что Он не оставит нас в тяжелых переживаниях, что Он помощник в бедах, что Он как раз видит далеко вперед и знает конечную цель наших переживаний. Поэтому Он знает, что нам на пользу в данный момент. Вот поэтому Христос говорит, что нужно всегда молиться и не терять надежды, не впадать в уныние, в отчаяние. Потому что мы все наследники первородного греха. И мы несем это бремя сегодня на себе. Да, написано, что Господь взял на себя наши болезни, Он взял на себя наши немощи, Он взял на себя все то, что мы сегодня переживаем. Но Он не освободил нас от этого. Когда мы вчера посещали нашу дорогую сестру, Судакову Лену, в ее глазах я видел надежду и ясность в воле Божьей в своей жизни. И меня это как-то обрадовало. Когда я спросил ее, ну вот ты долгое время в хоре пела, служила, а сегодня из кровати не можешь встать самостоятельно. У тебя есть обида на Бога? У тебя есть обида на Бога, что Бог вот так вот заключил тебя в такие стесненные состояния? Она сказала, нет. У меня только есть одно, что я больше начинаю понимать, что Бог хочет, чтобы для нас Он стал реальностью, стал живым, близким, родным, чтобы Его Слово, оно не было просто формально для нас. Она говорит, я увидела Библию в полноте, не отрезками, которые мне нужно было просто выбирать оттуда для формирования своей каких-то высказываний, нужд. А я увидела Библию целиком, в полноте, что она действующая, что она живая. Вот что делают переживания в нашей жизни. Они больше заставляют нас задуматься о том, кому мы принадлежим. Они заставляют нас задуматься о том, чьи мы, кому мы служим. Поэтому Бог не делает ничего просто так. Для своей власти, как некоторые говорят, Бог пользуется своей властью. Он ведь всемогущий, Он ведь вездесущный, приказал и стало, сделал и совершилось. Но Бог ничего не делает надменно. Он делает все для пользы. И если Он это делает, то у нас есть одна возможность согласиться с этим, чтобы угодить Богу. Иов переживал потерю близких, родных, имущества. Но дьявол сказал: ну что это такое? Это ведь не суть человека, это всего лишь что-то рядом. Вот коснись его плоть, вот коснись его самого, увидишь, прославит ли он тебя. Может быть, он все это делал только потому, что ты его оградил. Может быть, у него были просто потребительские отношения к тебе, потому что у него было все хорошо и благополучно. Что ему переживать? О чем ему страдать? И даже когда Иов потерял все и вся, то он не согрешил. Он сказал: Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. И написано, что в этом Иов ничего не сказал противного против Бога. То есть не согрешил. В нашей жизни очень много переживаний. В нашей жизни очень много тех обстоятельств, которые заставляют нас задуматься: а кто я по сути своей? Я христианин, я дитя Божие, или я просто странник здесь на земле, который сегодня говорит, что он с Богом, завтра он может сказать, что он с другим? Кто я? В первую очередь, все эти обстоятельства жизни сегодня говорят нам о том, что Бог все-таки проверяет нас, чтобы мы когда-то в своей жизни спросили сами себя: а кто я? Я дитя Божие? Братья и сестры, очень сильное слово, которое здесь написано, сказал им притчу о том, чтобы всегда молились и не унывали. Сегодня, когда мы слышим все эти обстоятельства, происходящие в мире, вы, наверное, слышали, что сегодня утром была захвачена церковь во Франции, и там был, и убили священника, погиб священник, ему перерезали горло. До этого буквально во Франции машина просто давила людей, взрывы в Афганистане, в Иране, в Ираке, то есть. Все это говорит о том, что сегодня неспокойное время. И как написано, будет уныние в народах. Уныние, непонимание, что происходит. Но это там, это далеко. Это что-то не касающееся нас. Но часто я вот сегодня еще раз, когда размысливал над этими словами, помышлял над этими словами, и посещая всех тех, кто нуждается в помощи, болезнях, с елей помазанием, с молитвой, с возложением рук, то часто человек все равно ищет освобождение. У него есть обетование жизни настоящей. И мы читали эти слова вчера, обетование жизни настоящей. Призови пресвитера, помолится, елеем помажут. И молитва веры исцелит болящих. Это обетование из сегодняшнего, нынешнего. И мы часто этого ищем. Мы говорим: да, я вот хочу, я готов, чтобы исцелиться, чтобы вот все, вот прям сразу от меня все это отстало. Ведь Христос взял на себя наши болезни. Он должен освободить меня. Это обетование жизни настоящей. По вере вашей да будет вам, сказал Христос. Но есть обетование жизни вечной. Когда апостол Павел сказал, что наше жительство не здесь, а наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа, и наше уничиженное тело, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. То есть там уже не будет ни болезней, ни плача, никаких опухолей, никаких раковых заболеваний и прочего, и прочего, и прочего, что есть сегодня в нашем теле. Поэтому, когда мы сегодня думаем о этом временном, то это нас больше устраивает. Потому что мы говорим, ну там-то само собой, там-то все хорошо будет. Но вот проверка того обетования вечного, оно сегодня здесь. Может быть, на одре болезни. Потому что Господь не желает, чтобы кто из нас погиб, но проводит часто через такие обстоятельства, чтобы утвердить, закалить, преобразить. Леночка сказала, меня ничего не угнетает, я свободна, мне хорошо. Я верю, что Христос допустил во благо. Но она как-то сказала, что она переживает за детей. Дети не понимают. Муж до конца, может быть, не понимает, почему она столько лет трудилась, только свет излучала в своей жизни, и тут Бог допускает. Бог допускает, заметим. Бог допускает. Вот такие переживания. И нам до конца бывает непонятно. Нам до конца бывает неясно, что же хочет Бог. Он хочет нас переплавить, как апостол Петр говорит, что из золота переплавляется огнем для лучшей пробы. Червленое золото, часто говорят, да? Самые лучшие пробы, которые переплавлены от всякой примеси освобожденные. Может, Господь нас хочет переплавить, еще больше закалить, очистить, осветить? Потому что дьявол, он только одного хочет. Что хочет дьявол? Он хочет украсть нашу веру, сломать нас. Он хочет убить всякую надежду. Он хочет погубить, то есть оторвать нас от Бога, разлучить нас с Богом. Это его цель. И там, на небесах, когда мы читаем книгу Иова, мы видим этот диалог. Коснись. Будет ли он славить тебя? Коснись. И ты увидишь, его вера настоящая, или, может быть, она так, может быть, прилепился. Будет ли он славить тебя? Вот первое искушение дьявола. Да? Он говорит, Богу коснись, и ты увидишь всю сущность человека, всю его натуру. Действительно в нем жизнь есть от Бога? Или он просто человек религиозного мышления? Так, как бы, прихожанин, как часто у нас говорят в России. Ну, это же прихожане, что с них взять? Говорит? С них взять не с чего. Он сегодня грешит, завтра идет каяться, снова грешит, снова каяться, грешит и каяться, грешит и каяться. Каждый день. А нет, чтобы покаяться и уже посвятить свою Господу жизнь. Поэтому Иисус Христос здесь говорит о настойчивости. О настойчивости в молитве, а настойчивость молитвы может быть тогда, когда мы не сомневаемся в Божьей милости. Когда у нас нет сомнений в самом Боге, что Он праведен, что Он истинен, и что в Нем только добрая воля для нас. И настойчивость как раз Настойчивость – это не самомнение, это не порыв своих желаний. Господи, я требую, чтобы ты меня исцелил. Нет, настойчивость в уповании, настойчивость в прошении воли Божьей, настойчивость в том, что вы хотите сказать. Господи, ну я понимаю, что я сегодня в таком состоянии, завтра, если ты меня освободишь от этого, я готов сделать больше, чем делал вчера. И это настойчиво, если она совпадает, или, как мы говорим, соединяется с волей Божией, то Бог действует. А Иаков, помните, говорит, просите и не получаете. Просите и не получаете, потому что нет состыковки с волей Божией. Нету этого соединения с волей Божией, поэтому не получаете. Как только наша воля согласуется с волей Божией в прошении о том, что мы вопрошаем, что мы просим, Бог действует. Поэтому у многих происходят чудеса в жизни. Кто-то освободился от раковой опухоли, кто-то исцелился там от каких-то недугов. Кто-то от чего-то освободился, когда совпадает наша воля, вопрошение с волей Божией. Тогда Бог действует, потому что Он желает нам во благо. Братья мои, дорогие сестры, сегодня снова и снова говорит Господь нам, что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Господа, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Что унываешь ты, душа моя? Давид как бы в псалме восклицает, объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Что унываешь ты, душа моя? Задаемся мы сами себе этот вопрос, как бы обращая на себя, к своей души восклицаем, что сегодня угнетает тебя, что тревожит сегодня твою душу? Может быть, заработная плата, может быть, условия жизни, может быть, пенсионный фонд или другие какие-то переживания. И Господь говорит, посмотри в разрезе вечности, в перспективе вечности на свои переживания. Ты увидишь, что это такая мелочь, такое почти ничтожное обстоятельство, переживание в нашей жизни, настолько ничтожное. Я вспоминаю, наверное, многие вспоминают свои молодые годы, юность, когда мы переживали за что-то очень сильное, и, может быть, даже вопрос стоял жизни и смерти, первая любовь, неотвеченная любовь или еще какие-то проблемы. И вопрос у некоторых стоял жизни и смерти. Когда они выросли сегодня, они смотрят на все и говорят, какое детство было в нашей голове. Какое детство, потому что мы повзрослели, и мы совсем увидели другие ценности в своей жизни. Бог показывает нам ценности вечного бытия. И сегодня он говорит, то, что происходит с вами, как апостол Павел сказал, что это нынешние временные страдания, это ничего не значит с той славою, которая откроется нам в будущности. И апостол Петр также об этом говорит. Он в своем послании, в первом послании, Петр, апостол Петр, в послании, здесь пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытаний вам посылаемо не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Иаков говорит следующие слова: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Поэтому сегодня снова и снова говорит Господь нам, что Он видит, Он знает нашу ситуацию. Он праведен и верен в своих обетованиях. Поэтому, когда нас постигает отчаяние, когда уже нет никакой надежды, когда подавлен наш дух, взывайте Господу, зная, веря, что Он помощник скорый. И Он сам говорит: «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». То есть Бог не опаздывает. Поэтому сегодня снова и снова хочется утешиться этими словами, что Господь не оставил нас как бы в одиночестве совершать этот путь, но Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». И пусть этот тезис, который я сейчас прочитаю, останется в ваших сердцах, что упование только в Боге. Потому что Господь не освобождает нас от обстоятельств, в которых мы сегодня находимся, но Он обещал, что во всех обстоятельствах жизни Он будет рядом. Он идет с нами рядом, потому что Он это все уже перенес ради нас. Благослови нас Господь, и да утешатся наши сердца, чтобы мы доверялись Богу, чтобы мы не отчаивались, чтобы мы не унывали, будем веровать с полным доверием, немало не сомневаясь, что в Боге наше обетование. И только в Боге успокаивается душа наша. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, снова и снова хочется сказать, что только в Боге мы можем успокоиться от всех тех переживаний, которые сегодня есть в мире. Поэтому последние слова, которые хочется сказать: «Да будет воля Твоя, Господи, в моей жизни».